Еврозум. Самая европейская программа про Беларусь.
Пры мікрафонах Роман Усцінаў ды Ліза Кучаравая.
У сённяшнім Еўразуме абмяркуем наступныя тэмы.
У Магілёўскім раёне невядомыя выкралі інспектара ДАІ. Яго забілі.
Данны інспектар ГАІ з оружием пропал. Прынес меры к розыску і задержанню данной автомашины и лиц, находящихся в ней, соблюдать меры предосторожности при обнаружении.
До Международного дня борьбы с гомофобией размовляем с ЛГБТ-активистом.
За всю историю независимой Беларуси только одно судебное разбирательство было помечено как гомофобное. То есть один случай за больше чем 20 лет судья рассмотрела и приняла во внимание гомофобный мотив.
Лепшая нейродюбеля. Як отзначить день народина у Куленковича?
Ни в коем случае не поминать, а вспоминать. Ни в коем случае не делать реквием, а делать праздник. То есть в любом случае это концерт рок-н-ролла и памяти Саши.
Гэта і інша абмяркуем наперадзе ў праграме Еўразум.
Еўразум. Жыві ў рытме Еўропы.
Распачынаем праграму Еўразум. Міліцыя звярнулася па дапамогу да магілёўцаў у раскрыцці забойства супрацоўніка ДАІ Яўгена Патаповіча. Забойства здарылася ўначы ў чацвер.
Следчыя працавалі на месцы здарэння ўсю ноч, што вядома на дадзены момант пра трагедыю. Падрабязнасці распавядзе Святлана Курс у спецыяльным матэрыяле.
У горадзе Магілёве лейтэнант міліцыі Патапович, інспектор ДПС, выбыл для разбирательства на ДТП. После этого 18:27 прислал сообщение в Вайбере. Срочно. Три цыгана. Черная Волга. Регистрационный знак русский. Данный инспектор ГАИ с оружием пропал. Принес меры к розыску и задержанию данной автомашины и лиц, находящихся в ней. Соблюдать меры предосторожности при обнаружении.
Такія міліцэйскія перамовы з арыентыроўкай на выкрадальнікаў інспектар ДАІ ў Магілёве размясціў у сваім акаунце тэлеграм-канал «Нехта». 16 траўня ў Магілёўскай вобласці невядомыя выкралі афіцэра дарожна-патрульнай службы ДАІ. Увесь асабовы склад абласнога ОУС быў падняты па трывозе. На трасах з'явіліся міліцыянты з аўтаматамі. ДАІшніка вывезлі на Чорнай Волзе з рэгістрацыйнымі нумарамі Расійскай Федэрацыі. У салоне, як мяркуецца, знаходзіліся яшчэ тры асобы. Пазней 23-гадовага лейтэнанта знайшлі ў Магілёўскім раёне мёртвым. Ягонае цела знайшлі ў лесе ў 3 кіламетрах ад Магілёва, каментуе афіцыйны прадстаўнік следчага камітэта Юлия Гончарова.
Следственным комитетом Республики Беларусь проводятся неотложные следственные действия. Сегодня в лесном массиве было обнаружено тело сотрудника органов внутренних дел, а именно госавтоинспекции, с признаками насильственной смерти. Возбуждено уголовное дело по статье 362 Уголовного кодекса Республики Беларусь «Убийство сотрудника органов внутренних дел». Проводится осмотр места происшествия, а также иные неотложные следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия. Ход расследования уголовного дела взят на личный контроль председателем Следственного комитета Иваном Носкевичем. Несмотря на ночное время суток, задействована передвижная криминалистическая лаборатория Следственного комитета, выставлена аварийная осветительная мачта, которая позволяет работать следственной группе в ночных условиях.
Распавяла Юлія Ганчарова пра начную працу следчых на месцы трагедыі паблізу трасы Магілёў-Шклоў. Накрытае цела афіцэра вынеслі з лесу на насілках толькі пасля 5 гадзіны раніцы ў пятніцу. Тым часам, па дадзеных крыніцах Тутбай, рукі інспектара былі ў кайданках. Што дакладна адбылося з 22-гадовым афіцэрам, афіцыйна пакуль не паведамляецца. Паводле нашай Нівы ў двух раёнах Магілёва, дзе пражываюць цыгане, гэта Чапаеўка і Грабянёва, уначы прайшлі сапраўдныя зачысткі. Пра гэта журналістам распавялі мясцовыя жыхары. Яны дадаюць, што на допыты забіралі пераважна мужчын. На інтэрнэт-старонцы магілёўскай міліцыі з'явілася паведамленне пра трагічную смерць Яўгена Патаповіча. Ён нарадзіўся ў 1996 годзе ў Магілёве. Летась скончыў Магілёўскі інстытут МУС. Пасля гэтага распачаў службу ў батальёне дарожна-патрульнай службы ДАІ ОУС Магілёўскага аблвыканкама. Вядома, што Яўген быў адзіным дзіцём у сям'і. Служба інфармацыі Еўрарадыё.
А я дадам, что развітанне с забитым лейтенантом милиции Евгеном Потаповичем отбудется 18 травня с 9 до 12.00 у фойе Могилевской областной филармонии.
После музычной паузы выпрямимся на место здарения, каб доведаться, что про трагедию кажут мясцовые жыхары.
Евразум. Беларусь у европейском фокусе.
Працягваем тэму забойства супрацоўніка ДАІ ў Магілёве. Сілавікі шукаюць інфармацыю пра аўтамабіль, у які сеў 22-гадовы лейтэнант Яўген Патаповіч.
А тым часам у самім Магілёве ідуць затрыманні і допыты цыган. Мы выправіліся на месца падзеяў, каб абмеркаваць са звычайнымі жыхарамі, што яны думаюць пра трагедыю і ці пачуваюць сябе бяспечна на вуліцах. Працягваем Алексей Карпека.
У пасёлку Чапаеўка, які называюць цыганскім, у Магілёве ідуць затрыманні і допыты цыган. Гэта звязана з забойствам 22-гадовага лейтэнанта ДАІ Яўгена Патаповіча ўвечары 16 траўня ў Магілёве. Пасёлак Чапаеўка – гэта вялікі прыватны цэнтр у Магілёве. Жыхары пасёлка па вуліцы Каманіна пацвердзілі Еўрарадыё, што да цыганоў сапраўды прыходзілі міліцыянеры.
Вполне логічна, што сталі іх задержываць, если к ним приехалі і парень этот приехал на ДТП в этот район. Ну, наверное же, ну не могли цыгане приехать сюда и не знать этих цыган. Естественно, кто-то что-то должен знать из них.
Про небезпеку от цыганов жыхры района не кажуть. У краме «Родны кут» Еврорадио распавялі, что годов 5-6 назад цыганы гандлявали наркотиками. Теперь такой проблемы нема.
Тех, которых мы знаем наглядно, они как бы, они приходят в магазин, добросовестно, можно сказать, считывается и все.
Жыхар поселка Уадзімір распавел Еврорадио, что у его дом 17 травня супрацовники АМАП пришли с вопшуком.
Приезжали ОМОНовцы, допрошили, знаем ли мы, где находится убийца. Ну, все, в принципе, обыскали там дом.
Пошуки подозреваных у забойства офицера ДАІ протягиваются. Милиция звернулася за допомогой до громадства. За информацию про забойцев обвешена узнагорода. Информационная служба Еврорадио.
Информация про трагедию в Могилеве увесь час обновляется на нашей сторонце в интернете euroradio.fm.
Еврозум. Беларусь у европейском фокусе.
17 траўня Міністэрства ўнутраных справ Беларусі на сваім сайце пракаментавала з'яўленне вясёлкавага сцягу на будынку брытанскай амбасады ў Мінску. У заяве МУС адзначаецца, што сімвал людзей з нетрадыцыйнай сексуальнай арыентацыі з'явіўся ў чарговы раз. Міжнародны дзень барацьбы з гамафобіяй для нашай краіны, як паведамляецца ў заяве МУС, значнасці не ўяўляў і не ўяўляе. Канец цытаты.
МУС подкресливает, что его позиция по этому питанию остается неизменной. Год тому Министерство внутренних справ уже выступало с подобной заявой.
Тем часом 17 травня у свете отзначается Международный день борьбы с гомофобией. О проблемах, с якими сутыкается ЛГБТ-супольность, наша журналистка Мария Вайтович распытала ЛГБТ-активиста Андрея Завалиева.
Мы поцікавіліся у Андрея, як сітуацыя з гамафобіяй цяпер выглядае ў Беларусі і ў чым праяўляецца нецярпімасць у нашай краіне.
Очень много существует людей, которые начинают что-то делать для себя и для своих близких, и для своих друзей. Как-то приходим, как сообщество, к пониманию того, что кроме нас самих надежды у нас ни на кого нет, и мы начинаем как-то взаимодействовать между собой и укрепляться. И, в принципе, это процесс развития гражданского общества. Я его оцениваю как очень вдохновляющий на данный момент.
В чем проявляется нетерпимость?
Это очень комплексный вопрос. И вот, например, мы недавно, компания памяти Миши Пищевского, проводили опрос среди женщин. То есть мы исключили конкретно гомосексуальных мужчин и бисексуальных, потому что очень часто именно вот женские идентичности, особенно бисексуальные люди, они остаются даже внутри сообщества невидимыми, и их проблемы, ну, то есть у них нет голоса. И мы изучали вот опыт столкновения с дискриминацией, какие есть потребности на данный момент. И было очень грустно видеть статистику. У нас этот опрос прошло 300 человек, и 71% людей, в данном случае женщин, сказали, что самый большой риск для них, 71%, назвали именно свое семейное окружение, своих близких людей. То есть это говорит о том, что у нас как сообщество нет возможности чувствовать себя в безопасности ни в публичном пространстве, ни даже дома. Поэтому это и называется системная дискриминация, потому что она настолько многослойная, и на уровне эмоциональном ты испытываешь постоянный стресс и давление, и страх, и стыд, вот это, ну, то есть, если мы говорим о том, что физически у нас насилие в Беларуси, скажем так, находится... Ну, то есть у нас гораздо меньше, например, случаев преступлений на почве ненависти, чем даже во многих западных странах. Но это еще проблема того, что преступления никто, во-первых, люди не могут обратиться в милицию с тем, чтобы заявить о том, что с ними произошло. И, следовательно, после этого, если даже ты обращаешься в милицию, то в суде не будет никак рассмотрен мотив ненависти, и мы это видели на судебном процессе над убийцей Миши Пищевского, где судья открыто игнорировала данный гомофобный конкретно мотив, и в данном случае за всю историю независимой Беларуси только одно судебное разбирательство было помечено как гомофобное, то есть один случай – за больше, чем 20 лет судья рассмотрела и приняла во внимание гомофобный мотив. То есть это говорит о том, что вот та ситуация угнетения, она всеми сторонами очень сильно подавляется и, ну, не пропускается в публичное пространство.
ЛГБТ-активіст Андрей Завалей распавёў нашай журналістцы і пра колькасць суіцыдаў сярод ЛГБТ-людзей, а таксама пра арганізацыі, якія дапамагаюць вытрымаць дыскрымінацыю.
В нашей стране с социальными исследованиями вообще не все очень хорошо, потому что нужно процесс получения разрешений и так далее. У нас, я такой статистики не знаю, но я помню, что 2 года назад в Америке проводилось очень масштабное исследование, и там было зафиксировано, что 25% людей, на 25% у ЛГБТ-людей выше склонность к алкогольным, наркотическим зависимостям, то есть когда это связано с тем, что ты чувствуешь очень сильное вот как раз-таки эмоциональное, социальное давление, и ты настолько изолирован, и кажется, что никакого нет вот выхода. Единственный выход – это, например, выпить. Да? Ну, и это как раз-таки про статистику алкоголизма в нашей стране говорит о том, что это не только про ЛГБТ-людей, да, а вот состояние безвыходности твоей ситуации, и это подталкивает тебя на опасное поведение и к зависимостям от веществ, от алкоголя и так далее. В той же статистике упоминалось, что риск самоубийств, он выше среди ЛГБТ-подростков, именно потому что вот именно подростки – это самая уязвимая часть сообщества, когда ты еще вроде бы не взрослый человек, и ты очень сильно зависишь от родителей и экономически, и эмоционально, и морально. И все зависит от того, насколько у тебя в семье благоприятная атмосфера. И если нет, то часто ты становишься, опять же, перед безысходностью. И вопрос тоже очень сильной травли. И в данном случае он тоже актуален для онлайн-пространства. То есть буллинг в онлайн-пространстве, он очень тоже силен. И когда ты не чувствуешь этой поддержки ни от кого, и даже в сети тебе приходят унизительные какие-то оскорбительные комментарии, сообщения.
Слушай, ну если у нас вообще вот такая ситуация, может, есть какие-то сообщества, которые помогают вот людям нетрадиционной ориентации, да, и, возможно, их родителям? Расскажи, пожалуйста.
ЛГБТ-людям, во-первых, помогают сами ЛГБТ-люди, и есть разные хорошие, классные инициативы, группы, которые организовывают что-то и для себя, и для публичные мероприятия, и информационные ресурсы, которые рассказывают больше про то, как работает дискриминация, с какими проблемами мы сталкиваемся. И мне, например, очень важно сказать про родителей, потому что очень часто, обычно, когда создаются организации самих ЛГБТ-людей по защите своих собственных прав, впоследствии это катализирует развитие сообщества родителей. И, в принципе, я могу сказать, что родители сами по себе, они являются в какой-то степени даже более уязвимой группой, чем сами ЛГБТ-люди. Потому что одно дело, когда ты сталкиваешься с проблемой, и ты ее видишь, и ты ее начинаешь решать, или решаешь там ничего не делать, и ее избегаешь, и так далее. Но когда ты видишь, что твой ребенок, которого ты любишь больше всего на свете, которого ты считаешь самым, в которого ты вложил всю свою, не знаю, всю свою энергию, все ресурсы, чтобы защитить, и вот как защитить своего ребенка от гомофобии, это очень сложный вопрос. И когда, например, ЛГБТ-люди совершают каминг-аут своим родителям, то это запускает абсолютно такой же процесс у у мамы, у папы, потому что весь этот стресс, весь этот страх, он, ну, как бы, его нужно проработать. И родители, получается, что они очень сильно закрываются тоже, потому что поговорить об этом не с кем, потому что если кто-то, ну, опять же, вопрос публичности, если кто-то будет говорить плохо о твоем ребенке, то, ну, я думаю, что не каждая мама сможет с этим справиться, потому что это очень тяжело эмоционально. Очень здорово, например, что у нас есть комьюнити-центр для ЛГБТ-людей и их близких, и там есть группа родителей, которая, ну, это группа взаимопомощи, на которой ты можешь найти людей с похожим опытом и можешь поделиться. И, то есть это очень вот важный момент. Вообще, в принципе, вся борьба за, ну, гражданское все движение, оно, в принципе, в своей основе имеет простые, очень базовые вещи – коммуникация. То есть зачем нужна организация? Чтобы иметь людей, с которыми обсудить конкретно свои проблемы. Эти проблемы не сможет понять человек, у которого этого опыта нет. Да, и поэтому это очень простая, это практическая вещь, просто чтобы иметь вот эту поддерживающую хотя бы группу людей, с которыми можно поделиться, и которые тебя точно поймут. И они тебя не осудят, и вы сможете... Ну, то есть это естественная просто... Это потребность любого человека.
Андрей Завалей распавёў нам, што бацькі і спрыяльнае асяроддзе для дзяцей у стане дапамагчы і абараніць непаўнагадовых ад мовы нянавісці.
Таксама Андрэй Завалей распавёў Еўрарадыё пра свой асабісты досвід, а перадусім пра рэакцыю маці.
Мама сразу заплакала і начала сябе вініць, што яна плохо мяне воспитала. Она сейчас тоже ходит на эту группу, и я вижу, что она уже совершенно на другом уровне понимания находится, и я очень радуюсь тому, что она чувствует себя сейчас более комфортно. Могу сказать, что пока мои родители еще не вышли на тот этап, когда они могут публично и даже среди родственников о чем-то говорить. Но это на самом деле безумно. Есть тут ирония такая нашей реальности в том, что очень долго мы пытаемся скрывать что-то, что понятно всем вокруг, и уже все знают, даже если... Ну, я публичный человек, да, но если даже я пытаюсь как-то сохранять свою... Ну, закрывать свою идентичность, все равно это же слухи, это же кто-то где-то что-то видел, и, например... Поэтому очень часто, например... Одна из самых таких распространенных ситуаций, когда ты приходишь к своей маме и рассказываешь о том, что ты не испытываешь влечения к тем людям, которым обычно нужно испытывать и так далее. И очень часто мама говорит, ну, я знала, и я ждала, пока ты скажешь это. То есть вот этот вопрос... Ты думаешь, что ты скрываешь от кого-то и держишь эту тайну, а на самом деле очень часто люди понимают и даже готовы, может быть, принять, но просто не хотят лезть в душу, задавать вопросы, да, вот это все. И, конечно, тот выбор, который стоит перед родителями, это тоже очень сложно, потому что принимая своего ребенка, ты тоже сталкиваешься с этим осуждением общества. И я знаю много историй, когда, да, опять же, конверсионная терапия, когда родители ставят ультиматум своему ребенку и говорят, пока ты не справишься, мы тебя не примем. И они такие, мы тебе поможем, там, психолог, вот это все. И дети и подростки пытаются иногда, да, показывать, что, ой, ну я стараюсь, я вот там исправляюсь. Ну, и я знаю, когда ситуации, когда людей, подростков и выгоняют из дома родителей, отрезают их от своей семьи, говорят, ты мне больше не сын, не дочь. И очень часто тоже самый оптимальный выход, кажется, уезжай из страны просто. То есть мы не можем ничего сделать с этой ситуацией, нам важна твоя безопасность, пожалуйста, уезжай, потому что здесь ты будешь постоянно в стрессе. И, например, у меня была ситуация еще давным-давно, мне было лет 17-18, и я помню точно, что мой брат тогда сказал, что он очень сильно за меня переживает, что ему кажется, что у меня будет очень тяжелая и там жизнь полная стресса там, и так далее. Я могу сказать, что на самом деле, и я надеюсь уже, что я дал понять своим близким, например, что жизнь моя абсолютно, ну то есть... Она такая же яркая, полноценная и интересная, как и у любого другого человека. И на самом деле, что эмиграция – это тоже не единственный выход. Можно всегда в любой ситуации можно находить какие-то компромиссы, находить какие-то решения, которые позволят себе, с одной стороны, сохранить безопасность, а с другой стороны, находиться в комфорте и быть честным самим собой.
Ты говоришь про 17 лет. Я правильно понимаю, что ты открылся, в принципе, довольно рано? И вот какие вопросы задавали тебе, например, твои близкие?
На самом деле, у меня есть естественно, сначала узнал брат, потому что, ну, это про дистанцию, да, с братом мы были ближе, и он знал меня лучше. Сначала он узнал, потом спустя несколько лет, года 3-4, уже я рассказал маме, а отцу я смог признаться буквально, ну, 3 года назад. То есть это совсем... Это процесс постепенный, и он как раз зависит от того, насколько человек подвержен вот этим нормам, вот этим патриархальным вот этим ценностям. И отцу, конечно, до сих пор непонятно, зачем я вообще там что-то пытаюсь сделать публично. И он говорит, что, ну, если даже, типа, у тебя вот все так, то просто живи, ну, и все, у тебя нет никаких проблем там и так далее. Но это, естественно, это первая стадия обесценивания. Сделать вид, что все нормально, что никаких проблем нет, и это такая... Ну, это наш эмоциональный защита эмоциональная. Папа говорил, что вот, у тебя же были девушки, там, я говорю, ну, я это делал, потому что так было нужно. Все от меня этого ждали, и я пытался. Но никакого я не чувствовал при этом, ну, вот этой искры, вот этой привязанности, близости и сексуальной, и эмоциональной, ее не было. Ну, и я в какой-то момент сказал, что зачем обманывать себя, да. Вот, а вопросы, честно говоря, в том-то, я считаю, что, ну, вот именно вот мой опыт, как раз-таки я могу сказать, что очень мало вопросов, потому что кто-то тебя, например, боится обидеть, и ты близкий, поэтому, ну, это одна ситуация, а кто-то даже не хочет задавать вопрос, просто складывает свое мнение, так, значит, если ты гомосексуальный человек, значит, я тебя кладу вот в эту коробку, и ты, ну, все, с тобой все понятно». И потом третьи люди, например, начинают обвинять и начинают быть агрессивными и так далее. Очень распространенная вещь, что, например, в компаниях, ну, в дружеских каких-то ситуациях говорят, что, ну, вот тебя я могу принять, ты хороший парень, но вообще это отвратительно. Ну, то есть, и не приходит человеку в голову, что вокруг него множество ЛГБТ-людей, которых он просто не знает, они такие же хорошие люди, там, типа, если бы он их просто узнал получше.
ЛГБТ-актывіст Андрэй Заваліў быў госцем нашай студыі і распавядаў пра праблемы, з якімі сутыкаюцца ЛГБТ-моладзь у Беларусі, а таксама падзяліўся з намі сваёй асабістай гісторыяй.
Еўразум. Беларусь у еўрапейскім фокусе.
18 траўня музыканты гурта «Нейрадзюбель» адзначаць вялікім канцэртам на сцэне сталічнага клуба «Рэпаблік» дзень народзінаў заснавальніка калектыву Аляксандра Куленковіча.
Лідар каманды пайшоў жыцця 4 жніўня 2018 года, але яго гурт і сябры вырашылі працягнуць традыцыю святкаваць дзень народзінаў Аляксандра Куленковіча канцэртам, распавядае бубнач гурта Андрэй Степанюк.
Не поминать, ни в коем случае не поминать, а вспоминать. Ни в коем случае не делать реквием, а делать праздник. То есть в любом случае это концерт рок-н-ролла и памяти Саши. Мы будем вспоминать.
На сцену 18 травня разом с «Нейрадзюбель» выйдут, каб выканаць песни Александра Куленковича, лидеры гурту «Крама» Игорь Ворошкевич, «Гудстауэр», «Лесли Найф», «БН», «Олесь Лютыш», «Зніж», «Олесь Табуліш», «Змяя», «Зоя Сахончык», «Александра Помидоров» да многие іншие.
А вось хто будзе выконувати композиции, написанные Александром Куленковичем, протягивая расповедать Андрей Степанюк.
Назначить артиста было невозможно. Просто раздали песни, и каждый выбрал себе то, что вот он как бы вот ему ближе. Причем многие выбирали, почему-то все рынулись сразу на «Переехала комбайном». Все хотели сразу спеть «Переехала комбайном». Комбайн отдали Игорю Ворошкевичу, а потом как-то так договорились, что если какие-то песни совпадали, то, пожалуйста, договаривайтесь, давайте уступим друг другу там. Ну, в основном артисты выбирали те песни, которые им ближе по вокалу. Кстати, некоторые песни даже играются сейчас в других тональностях, потому что, допустим, Игорю Ворошкевичу слишком низко, нам пришлось поднимать немножко, изменять тональность песни даже. Почему сейчас Вольского нету, да? То есть вот несколько, вот пару исполнителей было именно таких, которые попросились, так, возьмите меня, да, ну так. А некоторым позвонили сами, которых знали, вот лично там я знаком был. И, конечно, я мог там и Вольскому позвонить, но, допустим, Пугачеву я боялся звонить, мы с ним лично не знакомы, поэтому там уже мы говорим, давайте позовем Вову Пугача. И тогда, ну, Половинский Володя, который организовывает все это, он самостоятельно, то есть созванивался там и с Солодухой, кстати, и с Володей Пугающим. Вот. Но Солодуха, человек очень занятой, поэтому как-то вот не получилось. Он все обещал прийти на репетицию, не пришел, и на концерт тоже не пришел.
Так само бубнаж гурта «Нейрадзюбель» расповел Еврорадио, кольки песен Куленковіч поспел написать.
Около 370 песен в студиях. Может быть, 14 альбомов, это минимум 14, я сейчас боюсь ошибиться. У Саши стихов еще осталось очень куча, то есть текстов. Ну, общее количество может где-то приближаться там к 700, пожалуй, да, потому что находятся какие-то тетрадки там дома, там записи еще, наброски, которые, кстати, хочется попробовать восстановить, что-то сделать еще.
Расповел бубнаж гурта «Нейродзюбель» Андрей Степанюк.
А лидер гурта «Годстауэр» Леслі Найф, який выступить на концерте 18 числа, расповел Еврорадио про постать Александра Кулинковича.
То, что Саша зробил при жизни, это для меня это вот такая вага, как зробил, например, Высоцкий для Советского Союза, только у нас пропорции меньше. Вот это то, что зробил Саша для Беларуси. Бо на самом деле ты не знайдешь никого, ни одну рок-фигуру, якая будет, ну так просякать, так будет разуметься разными слоями громадства людей. Саша же ведь разумели не только там металлисты, рокмены, блюзмены. Его разумели ровные пацанчики, они слухали, о, не разубили, это ж, что надо. Вот он мог злучать, а это вельми много, это вельми шмат варто вот это. Когда человек может вот злучать народ просто вот так вот, ничего при этом не декларуя особливого, просто и он сбирая некие шутейки, там некие фишечки, там придумывая нечто. 4 килограмма кота, вот просто сколько весит, 4 килограмма кота, все, песня зашла, появилась песня вот на пустом месте. И, собственно, я вот это вот про тетрадь Сашу, да, куда он заносил всякие фишечки там, что услышал, записал, а потом из этого песня появляется. Он же работал на самом деле, вот получается, как профессиональный писатель в этом отношении. Это, может, он зараз недооценен. А потом мы будем бачить, все будет больше и больше, больше Кулинковича. Та же история, как с гражданской обороной. Ты разумеешь, справа тем, что когда был Егор Летов жив, я просто это не слухал, мне не зазумел, это херня, лоу-фай некий, так? А сегодня я проснулся от того, что мне в голове пластмассовый мир победил. 30 год прошло. 30 год прошло, песня гучит. С нейродюбелем то же самое. Коли там переехала комбайном, это же было в минулом стагодзе, а песню рвут на куски, каб ее просто выконывать. Насамрэч, вот это человек, який взял.
Расповел музыка Леслі Найф у нашей студии про постать Александра Кулинковича.
Евразум. 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 Головная информационная программа Еврорадио.
У программе «Евразум» надышел час музычных новинок, подробязности у нашей сталой рубрицы «Шоу-биз».
Шоу-биз.
Шоу-биз.
Зибор.
Витаю, это новины «Шоу-бизу» и я, Миха Сильин. Мінская трыа-саюз, якое замацавалася за кіеўскім лэйблам Івана Дорна «Мастерская», выпустила другі альбом. Ён так і называецца «Два». У плане ідэй гэта працяг першай кружэлкі. Але тут цікавейшы гук і адчуваецца упэўненасць музыкаў. У прэс-рэлізе ДЛП гаворыцца, што «Саюз» — гэта мульцікультурны праект, які спалучае ў сабе бразільскую музыку ранніх 70-х, эфіопскі джаз, крауд і психоделіку італьянських саундтреков. Там же альбом називають щирим оповіданням про город і чоловіка у їм. У червені у Мінську стартує сезон городських пікніків. Перший з них – вулиця Єжа. Пройде у перші вихідні червеня – 8 і 9. І вже класично збере велізарну кількість кропок з Єжей. Заодно і крутих музиків. 8 червеня виступять Паліна, Амстердам і Paradise of Planets. А 9 настрой будуть робити Intelligency, Groove Dealers і російський драм-поп-гурт VLNI. До речі, сьогодні фест зміняє локацію. Вулиця Єжа розміститься у ботанічному саді. Мадонна опублікувала трек, з яким виступить на міжнародним пісенним конкурсі «Євробачення». Пісня «Future» з'явилася на офіційним ютуб-каналі «Зорки» у четвер 16 травня і за сутки собрала більш за 100 тисяч проглядів. Композиція записана сумісно з американським реп-виконавцем «Куао». Песня войдзе ў новы альбом «Мадам Икс», які павінен выйсці 14 червеня гэтага года. Фінал «Еўрабачання» адбудзецца ў Тель-Авіві ў суботу 18 траўня. У ім возьмуць удзел выканаўцы з 26 краін. Прадстаўніца Беларусі, 16-гадовая Зэна, выступіць пад нумарам 19. Па прагнозах букмекераў, найбольш шансаў выйграць сёлетняе «Еўрабачання» ў нідэрландца Дункана Лоуренса. Яго бліжэйшыя канкурэнты — аўстралійская спявачка Кейт Міллер Хайткі і швед Джон Лундвік. Беларусцы з Зені букмекеры прагназуюць усяго 22-е месца. Аднак па іх меркаванню Зіна Купрыянович увогуле не мусіла патрапіць у фінал конкурсу. Американская спявачка Рыана раскрытыкавала прыняты 15 траўня ў штаце Алабама закон аб забароне абортаў, які не робіць выключэння для выпадкаў згвалтавання і інцэсту. Яна апублікавала пост у сваім твітэр-акаунце. Паглядзіце, гэта тыя ідыёты, якія прымаюць рашэнне за жанчын Амерыкі. Губернатар Кей Айві, ганьба вам, напісала Рыана пад фота з партрэтамі 25 сенатараў, якія прагаласавалі за прыняццё гэтага закона. Таксама супраць закона, які забараняе штучнае перапыненне цяжарнасці, выказалася амерыканская топ-мадэль Эмілі Ракатоўскі. Гэта былі навіны шоу-бізу. Заставайцеся на хвалях Еўрарадыё.
На гэтым праграма «Еўразум» заканчваецца. Цягам апошняй гадзіны ў студыі для вас працавалі Раман Усцінаў,
Дэліза Кучаравая. Пачуемся на нашых хвалях.
«Еўразум» — галоўная інфармацыйная праграма «Еўрарадыё».